Глава шестая. Змееголовая тварь не выдержала, полезла из мха с хрустом раздвигая черные покрытые влагой стебли. Стегнул по ветвям хвост, длинный, покрытый чешуей с острым зазубренным шипом на конце. Олег выстрелил, и башку хищника разнесло на куски. Пистолет грохнул второй раз, и обладатель алых глаз с истошным писком ринулся прочь. «Теперь перевяжи рану, иначе так и будет лезть», — велел он, вновь нацеливая оружие на Эрика. Пограничник выругался на незнакомом языке, похоже, что по-латышски, оторвал кусок ткани от рукава, кое-как обмотал вокруг простреленного плеча, узел затянул зубами, кривовато, но терпимо. «А теперь рассказывай», — велел Олег. «И помни, на помощь тебе никто не придет».
«А что ты хочешь знать?»
«Давно ты работаешь на Цегине? Как тебя завербовали? Чем именно купили?» Эрик мгновение помолчал, мрачно сопя и сверля бывшего друга мрачным взглядом, а затем пожал плечами и начал говорить, что у них в корпусе не такая уж и большая зарплата, а деньги нужны, что лет 10 назад выяснилось, что Орден Взыскующих Истины готов платить офицеру-пограничнику за информацию и услуги, причем щедро. «Ты думаешь, я один в Лирмаре такой?» — спросил Эрик. «Ха-ха, не смеши!» «А кто еще продался Инквизиции?» — поинтересовался Олег. «Называй, называй. Поздно стесняться». Пограничная стража по-прежнему остается его потенциальным союзником в борьбе с Вито Цегине. И нужно знать, кто из офицеров цацкой штаб-квартиры такой же предатель, как и Эрик.
«Не обо всех я в курсе, сам понимаешь», — сказал подполковник и начал перечислять.
Олег слушал и запоминал. Понятно, что инквизиторам нет смысла подкупать всех или вербовать тех погранцов, что служат на заставах. Им нужны штабные, те, кто имеет доступ к информации, к бумагам, могут как-то повлиять на принятие важных решений, касающихся не только ЦАДа, но и всего Центрума.
«Кто твой связной в Ордене? Как ты с ним выходишь на контакт?» — спросил Олег, стоило Эрику замолчать.
«А погоди, но зачем?»
— подполковник осекся.
«Отец Джузели. Факел еретиков. Могу обратиться во всякий момент дня и ночи, вызвать через любого из послушников или монахов. Официально он всего лишь староста, но фактически один из ближних советников главы Ордена. Неужели ты хочешь общаться с взыскующими истины через него?»
«Запросто», — подтвердил Олег, хотя такого плана у него вовсе не было.
«Не делай этой глупости!»
— в голосе Эрика появились несвойственные ему эмоции. «Ты не понимаешь, с какой силой ты столкнулся. Против кого собираешься бороться? Еще не поздно остановиться. Если ты меня отпустишь, то я обещаю тебе...»
«Ты один раз уже обещал. В таверне у Джани».
Пограничник несколько раз молча открыл и закрыл рот, став похожим на издыхающего сама. Сказал он.
«Ну да. Но я же не знал, что они упекут тебя в замок. Постараемся, чтобы все пошло иначе. Ведь Вито предлагал тебе работать на Орден. Соглашайся!»
«Зачем?» — Олег картинно поднял брови. «Денег мне не надо».
«А... погоди, дело не только в бабках!»
Эрик говорил так горячо, словно родом был с Кавказа, а не с берегов Балтики.
«Ты не понимаешь. У тебя нет всей информации. Центрум на грани большой войны, какой здесь не знали более полутора веков. Скоро добрые соседи вцепятся друг к другу глотки, и кто-то один станет победителем. Понравится ли тебе этот мир под властью Сургана?»
В этой стране Олег бывал давно, всего пару раз, и больше его, откровенно говоря, не тянуло.
«Нет», — признался он. «ЦАД — единственная сила, что сможет остановить тамошних правителей».
«Не смеши меня, Эрик», — Олег позволил себе улыбнуться.
«Остановить? Крошечная страна, вотчина религиозных фанатиков с архаичной, даже по местным меркам, формой правления? Про короля забудь, он не более чем марионетка!»
Подполковник нетерпеливо махнул рукой.
«Цегене — истинный хозяин государства, он способен объединить его, превратить слабую, вялую кисть в сжатый кулак, и у него есть могущественные союзники».
«Кто такие?» — Олег насторожился. О чем-то подобном глава Ордена Взыскующих Истины упоминал и во время проповеди в учебном лагере, и когда они без лишних свидетелей беседовали в его кабинете.
«Не знаю, но, кажется, они не из этого мира. Клянусь, больше я не знаю ничего!»
Похоже, что Эрик и в самом деле не врал. «А у корпуса пограничной стражи есть агенты в Инквизиции?» — спросил Олег.
«Если только у Мартина. У Мартина Сведенборга, начальника особого отдела».
Подполковник сморщился.
Но мне о них не докладывают, и вообще никому. Только в главный штаб, в Марине.
Ну да, так и должно быть.
Хорошо, — сказал Олег, делая шаг назад. Надеюсь, что ты мне особо не врал. Прострелю тебе конечности. Местные хищники будут очень рады получить добавку к скудному рациону.
Подожди! Ты что, уходишь?
Глаза Эрика забегали, он ухватился здоровой рукой за ствол ближайшего дерева. Одна из бородавок под его рукой лопнула, хлынула темно-бурая густая жидкость.
«Ай, жжется!»
Подполковник сморщился, затряс рукой, но на ноги вскочил. «Да, ухожу», — сказал Олег, глядя прямо в белесые глазки бывшего приятеля. «Оставляю тебя здесь, живым, хотя такую гниду, как ты, стоило пристрелить на месте. Пистолет твой вон там, никуда не делся. Вытаскивай и чисти, если еще помнишь, как это делается. Жить захочешь, так определишь, что и кого в этом мире можно жрать, чтобы не сдохнуть от поноса. А потом я за тобой вернусь, и не один, а с твоими соратниками по корпусу, чтобы тебя судили и казнили, как продажную гниду, как мерзкого предателя.
Но я не могу! Как же? Меня съедят!»
Эрик упал на колени и пополз вперед, по щекам его заструились слезы.
«Ты не можешь меня здесь бросить, в этом жутком лесу!»
«Могу, и еще как». Олег открыл дырку с необычной даже для себя быстротой. Понадобилось лишь прикусить губу до крови. Шагнул в нее и оказался в Лирмаре на берегу реки, а жалобные вопли подполковника остались в другом мире. Над столицей Цада занимался рассвет. По водам золотоструйной ползли розовые блики. На другом берегу над крышами вздымалась громада храма возвышающей истины, выкрашенного в желтые и черные полосы, точно брюшко колоссальной осы, что воткнулось носом в землю, да так и застряло. Эрика, если честно, надо было и в самом деле пристрелить, избавить мир от гадины и заодно обезопасить себя, а то вдруг подполковник с перепуга сумеет открыть дырку и вернется в Центрум, где тут же побежит к своим хозяевам из Инквизиции. Но рука не поднялась, и черт с ним. В любом случае нужно решить, что делать, как вытащить из замка истины компасы и Ингеру. «Но первым делом поесть», — решил Олег, похлопав себя по животу. Последний раз чего-то жевал еще на земле, и в брюхе ощущалась пустота. Таверны уже открылись, и он забрел в ближайшую, под вывеской с подписью «Пророк Томасо» и изображением бородатого старца, лупившего посохом животное, похожее на неимоверно отожравшегося кота. Хозяин немногословный и лысый, вовсе не походил на Джани, но вино тут подавали отличное, а народу было немного. «Спасибо», — сказал Олег, когда ему приволокли блюдо жареных в кляре креветок. «Теперь можно и подумать спокойно. Хотелось бы провернуть дело самому, но одному человеку не под силу бороться с Вито Цегене, за которым стоит Орден Взыскующих Истины, со всей его устрашающей мощью, да еще неведомые союзники. А значит, нужно самому искать союзников, тех, кому Инквизиция поперек горла. Кто это может быть? Какие-то силы внутри Цада, тот же канцлер Арсини или Орден Хранящих Святость? Но нет, они слабы и разобщены, и вряд ли смогут объединиться даже перед лицом откровенной угрозы. Да и не совсем ясно, кому обращаться с имеющимися у Олега сведениями, с кого начинать. Сам правитель Цада, его сын-наследник? До этих людей без нужных связей не добраться. Не явишься же просто так к воротам королевского замка и не заявишь: «А подать сюда мне вашего самого главного, хочу с ним поговорить». А таких связей у Олега нет. Что остается? Корпус пограничной стражи. Конечно, лучше всего выйти на главный штаб в Марине, где точно нет купленных инквизицией людей. Но это далеко, и слушать мало кому известного проводника там не станут. Остаются местные погранцы. Те из них, кто не продался Цегене. В первую очередь сам начальник местного корпуса генерал-майор Хорхе Редондо. К нему Олег Соловьев, как честный, законопослушный торговец, может на законных основаниях явиться на прием и рассказать про лагерь в одном из параллельных миров, про замыслы Цегене, про предателей в самом корпусе. Понятно, что пограничники, узнав о компасе, немедленно захотят получить его для себя.
Поэтому о приборе нужно будет умолчать, провести дело так, чтобы погранслужба начала действовать, вцепилась в горло ордену взыскующих истины, создала ему достаточно серьезных проблем, чтобы глава Инквизиции забыл о беглом проводнике по прозвищу Соловей. Ну а у того в такой ситуации появится возможность для своей игры. В мутной воде поднявшейся суматохе можно будет и Ингеру вытащить, и компас забрать. «Так и поступим», — решил Олег и принялся за креветок. Когда он вышел из таверны, Лирмар уже проснулся. По улицам катили рикши, бегали дети, сновали прохожие, драли глотки зазывал, и бродячие торговцы назойливо предлагали свой товар. На ближайшем перекрестке обнаружилась толпа, из центра которой несся зычный голос. «Свела гнездо ересь в высоких палатах! Нуждается вера в рванье и заплатах! Помилуй, владыка, владыку земного! Иначе возвысим мы гневное слово!» Вытянув шею, Олег увидел, что неуклюжие вирши изрекает монах в темно-синей рясе и черном кушаке ордена блюдущих чистоту. Одного из малых орденов, созданных во время большой реформы церкви около полувека назад. Проповедник был могуч, красноморд и бородат. Вытаращенные глаза пылали огнем. «Кто землями правит, погрязли во мраке! За стенами замков зла вскинуты стяги! Поднимемся дружно во имя свободы! Очистим закрытые плесенью своды!»
«Это ты что, на короля напраслину возводишь?» — спросил кто-то дрожащим от изумления и возмущения голосом. — На нашего единственного и законного повелителя? Наместника священного ока на земле?
— Священное око видит все! — взревел монах. — Но тот, кто присвоил право говорить от его имени, сам же погряз в грехах и ереси, обречен на погибель и огонь адский. Пора зажечь факелы и очистить цад от заразы.
— Нет, ты сам еретик и мятежник! —
— воскликнул тот же голос, но на его обладателя зашикали, и он смолк. Еще несколько дней назад Олег бы сказал, что такое невозможно. Монах из ордена, блюдущих чистоту, прямо на улицах Лирмара призывает народ к восстанию против короля? Да только распахни он рот, его мигом скрутили бы парни из Инквизиции. Но тут их что-то не видно, как и городской стражи. Хотя Эрик говорил о монархии, как о марионетке, из речей Цагене следовало, что ему не очень-то нужен номинальный глава церкви, носитель священной короны о восьми зубцах. Что если за бородатым смутьяном стоит орден взыскующих истины, и такие вот болтуны появились сейчас по всему городу? От этой мысли Олегу стало нехорошо. Неужели Цагене решился на открытый бунт, поднял инквизицию против короля? Но даже если так, то это ничего не меняет. Ему самому в любом случае нужно добраться до площади Восьми, где находится штаб-квартира корпуса пограничной стражи, и поговорить с Редондо. Толпу Олег обошел, протиснулся вдоль стеночки, и голос монаха стих за спиной. Но теперь он уже видел, что утро не столь безмятежное и мирное, как обычно в Лирмаре. На севере, где-то за Златоструйной, поднимался в небо толстый столб дыма, напоминавший уродливый шрам на голубой плоти. Горожане выглядели озабоченными, многие разговаривали друг с другом шепотом, да еще и воровато оглядывались при этом. Куда делись обычные громкие голоса и красноречивые жесты? На площади старых королей Олегу встретился патруль городской стражи, в полном вооружении, при дубинках и пистолетах, без обычной ленивой вальяжности в движениях. Ему самому достался подозрительный взгляд, и пришлось шмыгнуть в сторону. Укрыться за лотком торговца рыбой. Не хватало еще попасть в лапы этих парней, а затем в зловонную дыру. Это прозвище тюрьма Лирмара носило очень давно, и носило, судя по отзывам, заслуженно.
«Не знаешь, что ныне творится-то?» — спросил торговец рыбой, когда патруль с лязгом и топотом прошел мимо. «Чего они за дубины взялись? Или напал на нас кто-то?»
«Не знаю», — ответил Олег. «А ты ничего не слышал?»
«Да разное брешут».
Торговец рыжий веснушечный махнул длинной рукой.
«Говорят, что король наш, дожить ему 1000 лет, с ума сошел, что инквизиторы всех других монахов на кострах будут жечь, что напали на нас чужемирцы проклятые. Бред!»
«Ну да, бред», — подтвердил Олег. Торговец начал рассказывать что-то еще, но Соловьев уже спешил дальше, прочь с площади старых королей, прямиком через квартал, застроенный особняками высшей цацкой знати. Не прошел и пару сотен метров, как стало ясно, что впереди происходит нечто серьезное. Уловил гул, похожий на шум лупящего по скалам прибоя.
перемежаемый воплями и глухими ударами. Свернул за угол и обнаружил, что дорогу загораживает толпа куда менее мирная, чем та, что слушала монаха из блюдущих чистоту. Здесь служители церкви тоже имелись, причем чуть ли не из всех орденов. Рясы и кушаки всяких цветов мелькали среди грязных рубах мастеровых, фартуков торговцев и голых торсов рикш. С разных сторон доносились воинственные крики. Во вскинутых руках мелькали дубинки, вилы и лопаты.
«Выпустим ему кишки!» — призывали в одном месте. «Долой, еретика! Сожжем его! Сожжем!» — надрывались в другом.
Толпа глухо рычала, как разозленный пес. И этот звук вынудил Олега покрыться мурашками. Удары производили камни, летевшие в стены трехэтажного бело-розового дома, окруженного забором из металлических прутьев. Звякнуло, разбившись, первое стекло, брызнули осколки.
«Смерть Арсини!» —
завопили около самой ограды, и толпа навалилась на нее. Кто-то полез вверх, тощий мальчишка протиснулся между прутьев и неожиданно для себя оказался на другой стороне. Это вызвало настоящий взрыв восторга.
«Они громят дом канцлера?» — подумал Олег. «А где же стража?»
И едва успел подумать, как услышал за спиной равномерное топотание. Стражники надвигались с той стороны, откуда он только что пришел, тесным строем, держа наготове вскинутые дубинки. На поясах у них висели пистолеты, но это оружие пока никто не собирался пускать в ход.
«Стойте, братья!»
— ринулся им навстречу один из монахов в черной рясе инквизитора. «Не вставайте на пути у тех, кто дело благое пытается свершить во славу народа, страны и церкви!» Олег не стал ждать результатов этой беседы. Он со всех ног метнулся в сторону, в ближний переулок. Не хватало еще оказаться между разъяренной толпой и стражей, решившей навести порядок. Сначала дадут по голове или вовсе прибьют, а потом будут разбираться, кто ты таков. Пробежал совсем немного, когда напомнила о себе простреленная нога, и пришлось перейти на шаг. Но резиденция Томасо Арсини осталась позади, и потянулись тихие, лишенные народу улочки. Квартал цацкой знати казался вымершим или покинутым. Двери и калитки закрыты, на окнах тяжелые занавеси и почти ощутим терпкий, раздражающий ноздри запах страха. Да, те, кто живет тут, теряют многое в случае городских беспорядков, а от падения монархии не получают ничего. Олег выбрался на большую площадь и вновь окунулся в обычную для Лирмара уличную суматоху.
«Эй, смотри-ка, чужемирец!»
— воскликнул кто-то, когда он проходил мимо очередной таверны. Краем глаза Олег приметил двоих парней, несмотря на утро, рожа красная от выпитого, глаза злобно блестят. Руки едва не дрожат от нетерпеливого желания совершить чего-нибудь героическое. Поворачиваться в их сторону не стал, чтобы не привлекать внимания, но это не помогло.
«Точно, чужемирец!» — сказал второй. «Они во всех бедах наших виноваты, и иноверцы проклятые! Давай накажем его во славу священного ока!»
Проклятая бейсболка, слишком яркая, необычная и чужая, бросается в глаза, как красная тряпка. Хотя, честно говоря, все в Олеге, начиная с рюкзака и обуви, кричит о том, что он не местный.
«А ну стой!» — завопил первый. «Лови чужемирца!»
Люди вокруг начали оглядываться. Замер рикша, кативший пустую повозку. Из мясной лавки вышел хозяин в заляпанном кровью фартуке и со здоровенным острым ножом в руках. Бежать поздно, да и не особо побегаешь с раной в бедре.
«Это ты меня чужемирцем назвал, недоносок вонючий?» —
спросил Олег, поворачиваясь, причем спросил с отчетливым выговором, характерным для уроженцев южных окраин Лирмара. Двое краснорожих, уже ринувшихся было в погоню, замерли.
«Ну, чего молчишь? Язык в жопу засунул!» —
продолжал Олег, медленно наступая и нащупывая в кармане ПМ.
«Кальмаром тухлым подавился, срать не можешь!»
Последнюю фразу использовали только коренные лирмарцы. Акцент, фразочки, манеры — все должно убедить окружающих, что перед ними не чужак, а соотечественник. Земляк, питающий страсть к необычным шмоткам из других миров. Ну а если не выйдет, то в ход пойдет пистолет. Или вообще спрятанный в рюкзаке АКСУ. Оружие даст ему паузу, возможность открыть дырку.
Да ты че?»
— забормотал тот из краснорожих, что мог похвастаться ушами, как лопухи.
«Ты прикинут, как чмо иномерное. Мы решили, что пора тебя это... решать. Извини, братуха».
«Братуха твой у 12 воплощений мелочевку стреляет», — отрезал Олег.
«Заткнулись и отправились оба дрочить в подворотню. Уловили, мальки недожаренные?»
Красные рожи стали еще краснее, в толпе засмеялись.
«Ну ты это, не зарывайся!»
— буркнул Лопоухий, но уже без прежнего напора.
«А то мы тоже можем!» —
добавил второй. Но видно было, что воинственный пыл угас, что ожидаемой потехи не вышло. Подвиг не удался. А потенциальная добыча показала собственные клыки, такие, что мама не горюй. Олег сплюнул, развернулся и зашагал прочь, неспешно, в развалку, чтобы это не выглядело бегством.
«Так их паря!»
— сказал мясник и, подмигнув, убрел обратно к себе в лавку. Пройдя большую площадь до конца, Олег свернул даже не в переулок, а в проем между домами, узкий и грязный. Глаза едва не заслезились от вони кошачьей мочи и гниющих овощей. Из-под ног списком метнулась крыса, но он не обратил на это внимания. Прошел несколько шагов и прислонился лбом к стене. Его трясло, а ладонь, сжатая на рукояти пистолета, была мокрой от пота. Никогда даже в самых ужасных кошмарах не мог представить такого, чтобы дружелюбный и светлый Лирмар, город без шабашных жизнелюбцев, всего за одну ночь превратился вот в такое. Неужели те люди, что раньше улыбались незнакомцам, теперь рыщут по улицам в поисках врага? Инквизиторы, последний век сидевшие тише воды ниже травы, разжигают костры и ведут народ на штурм особняков. Да что там говорить, понемногу готовят мятеж против самого короля. «Вот такая вот хрень», — пробормотал Олег, пытаясь смирить дрожь в конечностях. Возникла щедро пропитанная страхом мысль, что зря он во все это ввязался, что нужно все бросить и немедленно вернуться домой. И в конце концов он много лет собирал свою коллекцию без компаса. Обойдется без него и дальше. А Ингера ему никто, ни жена, ни подруга, случайная знакомая, попутчица. Стоит ли и то, и другое того, чтобы рисковать жизнью под прицелом Инквизиции в сошедшем с ума городе? Вернуться домой, выждать там, когда все успокоится, затем потихоньку снова начать ходить в Центрум, может быть, не в ЦАТ, а в Джаваль или Аламею, где он бывал не так много. И допустить, чтобы компас остался в руках Цагине, чтобы тот мог проникать в другие миры с той же легкостью, с какой крыса пробирается в амбар с зерном, мог нести всюду религиозный фанатизм, ненависть к прогрессу и костры из книг, и предать доверившуюся ему женщину, оставить ее в лапах Инквизиции. Спокойно жить и ходить в Центрум после такого сможет только законченный подлец. Вот уж нет. Олег качнулся назад, отклеиваясь от стены. Он попытается сделать все, что в его силах. Ну а если не получится, тогда... Нет, обязательно получится. Бейсболку стянул и сунул в рюкзак, после чего на всякий случай осмотрел себя, нет ли еще какой детали, по какой за 500 метров видно, что он вовсе не местный. Воткнул в ПМ свежую обойму, вместо той, из которой потратил 3 патрона. Проверил, все ли в порядке с автоматом. Как бы ни шли дела, до штаб-квартиры погранслужбы он добраться обязан. Вышел из переулка и зашагал дальше, опустив голову, чтобы ни с кем случайно не встретиться взглядом. Мысль взять рикшу отверг. Это на самом деле выделит его из толпы, сделает доступным всем глазам и снизит мобильность, поставит в зависимость от другого человека. Пеший он и есть пеший, в любой момент можно замереть, свернуть, побежать. Город бурлил, словно поставленный на огонь горшок с водой. Олег чувствовал это всей шкурой, замечал настороженные взгляды, нервные перешептывания, испуганные лица женщин, серьезные мордашки детей, необычайно большое число закрытых лавок. До площади 8 добрался без проблем и вздохнул с облегчением, увидев, что штаб-квартиру пограничной стражи никто не осаждает. Даже людей рядом с ней практически нет.
«Привет, Соловей!» — сказал дежурный офицер, все тот же перуанец Хулио. «Постригся наголо, я смотрю. Принес нам еще денег?»
«Нет, хочу повидаться с Редондо», — ответил Олег.
«С генерал-майором?»
Черные брови на лице пограничника взлетели к волосам.
«Лично?»
«А почему нет? Ведь у меня есть такое право».
«Ну, есть, да только поможет ли он тебе чем? Он же это... из этих...»
Глава местной погранслужбы был родом из Эквадора, а Хулио, как перуанец, относился к выходцам из этой страны подозрительно, и тут ничего не менял тот факт, что они оба давно стали жителями ЦАДа.
«Ладно, сейчас доложу»,
— сказал дежурный офицер, убедившись, что посетитель не собирается отступать.
«Присядь пока, Соловей. Кстати, ты не знаешь, что с Эриком? На службу не пришел сегодня».
«Не знаю», — совершенно честно ответил Олег. «Есть вероятность, что предатели к этому моменту сожрали твари из сырых джунглей, но в то же время он может быть вполне жив и здоров, если не считать простреленного плеча». Ждать пришлось недолго. Уже через 5 минут из недр штаб-квартиры явился молодой поручик с бородкой и клинышком и поманил Олега за собой.
«Будь осторожен, друг. Смотри, чтобы генерал-майор тебя заживо не проглотил», — сказал Хулио, и сам же громогласно заржал над собственной шуткой.
«У вас 10 минут», — сообщил поручик, открывая дверь, украшенную табличкой «Начальник корпуса».
Редондо, вопреки фамилии, был высок и худ. На смуглом лице красовался нос, похожий на орлиный клюв.
«Чем могу быть полезен?»
— отрывисто спросил генерал-майор. Присесть гостю он не предложил, намекая, что занят и что беседа не будет долгой.
«Наверняка вы слышали об аномальной зоне к югу от города, в прибрежных дюнах». Олег решил сразу брать быка за рога. «Неделю назад я открыл в ней проход», и он рассказал о том, что обнаружил в мире с газовым гигантом в небесах.
«Учебно-тренировочный лагерь? Где готовят боевиков-миссионеров? Карамба!»
Редондо не скрывал скепсиса.
«И все это организовал Вито Цегине, глава Инквизиции? Чудная история».
«Вы думаете, что я придумываю?» — спросил Олег, понемногу начинавший злиться. «Зачем мне это?»
«Трудно сказать», — пожал плечами генерал-майор. «Люди порой преследуют странные цели. Но даже если вы говорите правду, то почему это должно меня интересовать? Орден взыскующих истины имеет право учить кого угодно и чему угодно».
«Вы сегодня были в городе? Видели, что там творится?»
«Небольшие беспорядки».
«Небольшие?» — Олег фыркнул. «Монахи! Вы слышали? Монахи призывают к бунту. Толпа штурмует особняк Орсини. И как вы думаете, от кого захочет в первую очередь избавиться Цегине, когда он захватит власть в королевстве? Нужна ли ему погранслужба?»
Редондо нахмурился, принялся барабанить пальцами по столу.
«Вы вправе мне не верить», — продолжал давить Соловьев. «Но вот еще что». Глубокий вдох, чтобы далее сказанное прозвучало спокойно и веско. «Я знаю кое-что. Мне известны люди в штаб-квартире, что работают на Инквизицию».
«Что?»
Глаза генерал-майора блеснули, он вновь стал похож на свирепого индейца, коллекционера скальпов, бледнолицых.
«Карамба! У нас не место предателям!»
«Подполковник Эрик Витолинш, штабс-капитан Санчо Аренос, поручик Петр Демьяненко...»
«Это ложь! Поклеп! Попытка внести смуту в наши ряды!» —
гаркнул Редондо. «Да? Ну так посадите меня в вашу тюрьму. А пока я там буду сидеть, проверьте». Олег, в свою очередь, повысил голос. «После замка истины меня ничем не испугаешь. Допросите своих офицеров, посмотрите, что они скажут насчет своей дружбы с Инквизицией». В кабинет заглянул встревоженный поручик, но мигом исчез, поймав сердитый взгляд начальства.
«Предложение заманчивое», — сказал Редондо. «Очень вы похожи на провокатора. Сейчас, когда в Лирморе смута, самое время тому же Цегине посеять раздор и в нашем корпусе. Но я честный человек».
Он вскинул подбородок.
«И вижу честность в других. Я проверю то, что вы сказали, и если подозрения подтвердятся, то мне бы хотелось посмотреть и на этот лагерь».
«Я проведу вас», — пообещал Олег. Он был уверен, что и без компаса найдет аномальный участок. После кратких переговоров условились встретиться через 5 часов после полудня на южной окраине Лирмора. В дюнах, что начинаются за церковью праведников Чужемирья. Выходившему из кабинета Олегу достался любопытный взгляд поручика-ординарца.
«Что, не проглотил тебя, генерал?»
— спросил Хулио с наигранным разочарованием.
«No esperaras»,
— ответил ему Соловьев и под хихиканье дежурного офицера покинул штаб-квартиру корпуса пограничной стражи. На площади 8 было так же тихо, даже сонно. А вот на окрестных улочках наблюдалось не совсем обычное для этого часа оживление. В это время добрые жители Лирмора обычно заканчивали с утренними делами и начинали расползаться по домам, готовиться к сиесте, к тому, чтобы в теньке и неге пережить самое знойное время суток. Олегу вовсе не улыбалось торчать весь день на солнцепёке, и он двинулся в сторону большого рынка. Рядом с ним полно недорогих постоялых домов, где можно снять комнату на несколько часов. В одном из переулков наткнулся на тщедушного рыжего паренька с мешком за плечами. Показалось, что где-то видел этого типа, причем совсем недавно, но вот где именно вспомнить не смог. Взбираясь на крыльцо постоялого двора две реки, Олег оглянулся и убедился, что рыжий смотрит ему вслед. «Кто же ты таков?» — пробормотал он, пытаясь выудить из памяти ускользающее воспоминание. «В учебном лагере Инквизиции?» «Нет, вроде бы раньше. В Москве?» «Нет, на проводника рыжий не похож».
«Добро пожаловать, добро пожаловать!» — обрушился на гостя хозяин двух рек, массивный и шерстистый, словно медведь, и такой радостный, будто увидел вернувшегося после долгой разлуки сына. «Чего изволит благородный Ода, господин?»
Комнату Олегу выделили с окном на улицу, и, оказавшись внутри, он осторожно выглянул наружу. «Никого, пусто. Рыжего и след простыл, а значит, о нем можно забыть, не насиловать зря усталые мозги». Большую часть дня проспал, наверстывая то, что не добрал ночью. Проснувшись, спустился вниз в зал для постояльцев, где основательно набил утробу.
Заходите еще, благородный господин!
— воскликнул хозяин на прощание, и Олег, покинув гостеприимный кров двух рек, вновь очутился на улицах Лирмара. Дневная жара спала, но столб дыма также поднимался на севере, только уже не один. Что-то горело, и далеко на востоке, за железнодорожным вокзалом. И лица у горожан были такие же напряженные, как и утром. Олег поднял руку, останавливая рикшу.
«Куда едем?»
— не очень почтительно осведомился тот, хмуря густые брови. «К Лягушачьему мосту».
«А, туда можно».
Рикша посветлел лицом, морщины на его лбу разгладились.
«Извините, господин, просто сегодня не всюду можно проехать, народ как с ума посходил».
«В самом деле?» — Олег торопливо забрался в повозку, наклонил зонтик так, чтобы тот прикрывал от солнца. Дыхание на то, чтобы рассказывать, у рикши хватало не всегда, но на относительно легких участках маршрута он старался вовсю. В красках поведал, как толпа разгромила дом канцлера и еще одного из вельмож, как по непонятной причине сгорел один из храмов Ордена, хранящих святость на севере. «Партия изоляционистов», — прозвучали в голове Олега слова, произнесенные мелодичным голосом Ингеры.
«Я сегодня столько трупов видел, сколько за предыдущие лет 20!» — жаловался рикша, налегая на оглобли. «Мостовые кровью забрызганы, аж ручьи текут. Мыслимое ли дело?»
«Немыслимое», — про себя согласился Олег, и руки его сжались в кулаки. «Нет, нужно во что бы то ни стало остановить того, кто превратил веселый и светлый Лирмар в обитель страха и злобы, кто собирается поднять знамя священной войны над многими мирами».
«Поэтому за Златоструйную я сегодня не поеду, и к Дворцу Королевскому тоже», — развил мысль рикша. «Даже за двойную плату и за тройную. Вот ваш мост, приехали».
Южная окраина города выглядела более тихой, чем обычно, и неудивительно. Тутошние смутьяны, воры и грабители отправились в центр туда, где беспорядки, искать там свою выгоду. Район трущоб Олег пересек без особых проблем. Никто не обратил на него внимания, кроме стаи бродячих собак. Да и эти гавкать или тем более нападать не стали, лишь проводили чужака до границы собственных владений, едва не виляя куцами хвостами. Церковь праведников Чужемирья осталась в стороне, и он зашагал через кустарник. Продравшись сквозь заросли, Олег вышел на берег моря примерно в том месте, где очнулся от беспамятства, в среду. Вроде бы различил даже следы от телеги отца Селестра. Солнце понемногу опускалось к морю, тщетно стараясь поджарить его светло-голубую поверхность. Западный ветер пересыпал песчинки, шуршал ветвями кустарника, волны лениво облизывали берег. Как ни странно, тревога Олега не отпускала. Услышав хруст и треск в кустарнике, он залег за одну из дюн и приготовил АКСУ. Ветки закачались, на открытое место выступил тот поручик с бородкой, которого видел сегодня в штаб-квартире, разве что в полевой форме, а не в парадной, и с калашом наперевес. За ним показался еще один человек. Второй. Четвертым из зарослей вышел Редондо.
«Ну и где он?»
— поинтересовался генерал-майор с недовольством в голосе.
«Я здесь!»
— воскликнул Олег, поднимаясь. С командиром ЦИАТского корпуса пограничной стражи за несколько часов произошли кое-какие перемены. Он словно даже постарел. В уголках глаз стало больше морщин, а сами глаза утратили воинственный блеск.
Да, не просто сжиться с тем фактом, что ты пригрел на груди змею. И не одну.
«Вынужден принести вам свои извинения», —
сказал Редондо на испанском, когда они сошлись вплотную. «К сожалению, ваши обвинения были не беспочвенными. Кое-кто из моих офицеров, бывших, оказался предателем, Иудой, жадным подонком».
Судя по физиономиям погранцов из свиты, они из тирады начальства не поняли ничего. «Ну да, не извиниться генерал-майор не мог». Не предпочел сделать это так, чтобы не ронять авторитета в глазах подчиненных, и взял с собой тех, кто «Дон Кихота» в оригинале не прочтет.
«Кое-кто уже сидит в нашей тюрьме. Кое-кто объявлен в розыск», — продолжил он. «Так что примите мои извинения».
«Извинения приняты», — отозвался Олег на том же языке. «Это все? Больше никого?»
«Пять человек вроде бы не так мало, но недостаточно, чтобы выдержать серьезный бой хоть с той же охраной лагеря».
«Большой отряд я собрать не мог, это вызвало бы подозрение».
Редондо перешел на цацкий.
«Но это же будет всего лишь разведка, правильно я понимаю? Или нет?»
Олег кивнул. «Разведка, но, скорее всего, опасная. Кто знает, куда нас выкинет на той стороне?»
«Мы справимся», — генерал-майор вскинул подбородок. «Мы все боевые офицеры. Вперед!»
Шагая по песку на юг, Олег думал, что ситуация для него необычная, что он много лет ходил через дырки. Один. И тем более никогда не водил из мира в мир целую группу людей. Пока добирались до места, солнце опустилось к горизонту, коснулось раскаленным боком моря.
«Долго еще?» —
спросил Редондо в тот самый момент, когда начали встречаться приметные ориентиры. Узкая бухточка, мимо которой Олег точно проходил в тот раз, круглый пятачок посреди дюн, где обнаружил следы, высохшее раскоряченное дерево. «Проклятие, как же неудобно без компаса!» «Нет», — ответил он. И тут грохнул выстрел. В первый миг Олег подумал, что это по неосторожности спустил курок кто-то из своих, из боевых офицеров. Но услышал жалобный вскрик поручика с бородкой, увидел, как тот заваливается на земь, и на песок брызжет темная, почти черная в лучах заката кровь. Сам упал, перекатился в бок, молясь, чтобы генерал-майор сделал то же самое.
«Ложись!»
— завопил кто-то, но крик этот перекрыл грохот уже нескольких выстрелов. Засвистели пули, одна прошла над самой головой. Олег выдернул из-под бока АКСУ, дал очередь в сторону густых зарослей. Спрятаться можно только там. Оглянулся туда, где оставил Редондо, и обнаружил, что тот лежит на боку. Лицо у него белое, как простыня, глаза вытращены, а из раны в горле толчками выплескивается кровь.
«Ты, Иуда!»
— с ненавистью прохрипел генерал-майор.
«Завел в засаду!»
«Нет!» — воскликнул Олег. «Нет! Я не знал!»
Но Редондо уже не слышал, не мог слышать. Глаза его мутнели, а тело сотрясало предсмертная судорога.
Поручик, судя по всему, тоже погиб. Но остальные погранцы уцелели, залегли между дюн. Один из них обернулся, и по его перекошенному от ненависти лицу Олег понял, что для этих парней он тоже предатель. Враг, которого нужно убить по первой же возможности. Как же он мог выставить себя таким придурком? Ведь Сагине вовсе не идиот, и после того, как в учебный лагерь попал чужак, наверняка приказал поставить здесь охрану, чтобы по аномальному участку не бродил, кто попало.
«Чарский, возьми соловья!»
— приказал тот из пограничников, что оборачивался.
«Быстро!»
Со стороны зарослей продолжали стрелять, хоть и не особенно прицельно, и сунуться туда Олег не мог. Зато он имел возможность двинуться вперед под прикрытием дюн, и, открыв дырку, перебраться в другой мир, под небо с радугой и газовым гигантом. Очень-очень соблазнительный вариант, но это тоже ловушка. Потому что откуда бы он ни задумал вернуться обратно, он обязательно ступит на землю Центрума, на том же самом месте, где ее покинул, а там уже его встретят радостные парни в черных рясах. Что же делать? Погранец, откликавшийся на Чарского, полз к Олегу, нацелив на того автомат.
«Вздумаешь дернуться, гаденыш, я тебя мигом положу!»
— сообщил он на сносном русском. «Поляк? Вот уж радость-то!»
«Да вы что, с ума сошли?» — рявкнул Олег. «Решили, что я вас предал? Это не так!» «Это пусть командиры разбираются!» — отозвался погранец. «А у меня приказ есть! Оружие бросай, псякрев!»
Он был уже рядом, в какой-то паре метров. Олег встал на четвереньки, затем на колени, отвел в сторону руку с АКСУ, разжал пальцы, давая автомату упасть на песок. И когда взгляд Чарского последовал за оружием, оставшийся без присмотра Соловьев быстро рванулся вперед. ударил изо всех сил, целясь кулаком в подбородок. Боль прострелила от костяшек пальцев до самого локтя. Погранец упал на спину, точно сбитый на лету жук. Зашарил руками вокруг себя, заморгал помутневшими глазами, забормотал нечто злобное. Олег шлепнулся обратно, поскольку по нему начали стрелять прицельно. Подхватил АКСУ и пополз прочь, к самой воде, а затем на север, в сторону города. Через десяток метров отважился встать и припустил со всех ног. Насколько позволяла рана в бедре. Несколько раз вильнул туда-сюда, сбивая врагам прицел. Оглянувшись, убедился, что погранцы решили уходить в том же направлении, прихватив тела соратников. Да уж, эти парни, воспитанные в лучших традициях корпуса, скорее дадут себя убить, чем оставят кого-то из своих на поле боя, а уж тем более командира. Им достаточно добраться до пределов города, где на стрельбу обратят внимание. Но что делать ему, куда податься? Хотя есть одно местечко поблизости, где можно укрыться, пока за ним никто не гонится. «Не трожь, не купил», — пробормотал Олег, поворачивая на восток прочь от моря. Нога разболелась, и он ковылял по песку, точно хромая птица. Спотыкался на каждом шагу, подозревал, что впереди его может ждать засада. То и дело останавливался, вглядывался в заросли. Лишь оказавшись в гуще кустарника, вздохнул с облегчением. Стрельба тем временем затихла. То ли погранцов перебили всех, то ли охрана, прогнав чужаков от границ аномального участка, сочла свою задачу выполненной. Только в любом случае она в ближайшие часы доложит о случившемся начальству, а затем новости дойдут до ЦГНЭ. Тех, кто осмелился этим вечером прогуляться в дюнах, начнут искать. Вряд ли проводника по кличке Соловей опознали, но ведь в принципе могли это сделать. Впереди показался черный купол храма праведников Чужемирья, но прямиком к нему Олег не сунулся. Для начала залег в укромном месте, выждал некоторое время, убедился, что за ним никто не следит, и только когда сумерки сгустились, отважился выбраться из кустарника. Одежду привел в порядок, автомат спрятал в рюкзак, чтобы хотя бы издалека не выглядеть подозрительно. Двери церкви были открыты, внутри мерцало робкое сияние цвета топленого масла. Слышался дребезжащий фальцет, принадлежавший отцу Селестру, и несколько женских голосов. Олег в последний раз оглянулся и шагнул внутрь. Свечи горели на специальной подставке перед алтарем, освещая изображение священного ока. Сурово глядели праведники из разных миров, волею цацкой церкви, собранные под крышей одного храма. Среди прочих выделялось круглое улыбающееся лицо Будды.
«Прославлен в веках же будет!»
Голос священника, читавшего вечерний канон, дрогнул, когда он увидел, кто именно вошел в церковь.
«Идол зримы истинное, ахой!»
Загалдели прихожанки числом около дюжины и дружно осенили себя знаком священного ока. Олег отступил в сторону, встал в темном углу, где его точно никто не разглядит. Отец Селестр пришел в себя быстро и остаток службы провел так, словно ничего не случилось. Раздал благословение, поговорил с одной из женщин, что задержалась в храме, обещал другой, что обязательно зайдет утром и посмотрит, как там дела у ее сына. И только когда они остались вдвоем, обратил внимание на Олега.
«Это ты, муж, страданием плоти обреченный?» — спросил он. «Снова явился? Зачем?»
«Приношение хочу сделать». Золотая монета легко скользнула в прорезь на крышке тяжелого металлического ящика с замком сбоку. Глухое звяканье возвестило, что внутри пусто, что для храма в финансовом плане день выдался не самый удачный.
«Да ну, неужели?»
Отец Селестр приподнял одну бровь и ехидно заулыбался.
«Ведь не несут люди богатства свои в дома праведников. Сдается мне, что ты, о муж, то и дело попадающий в неприятности, вновь ищешь моей помощи. Не зря голову обрил, лишил себя волос с рождения присущих, надо же».
«Верно», — не стал отпираться Олег. «За мной погоня, и надо где-то укрыться». Вводить священника в заблуждение он не собирался. В крайнем случае, если тот откажет в приюте, всегда есть возможность открыть дырку на землю.
«И кто же тебя преследует во имя владыки?» — поинтересовался отец Селестр.
«Орден взыскующих истины». Лицо священника изменилось, улыбка исчезла, черты отвердели, в глазах появилась тревога.
«Вот как!» — протянул он печально. До сего утра я верил, что кое-что знаю о мире. Полагал, что священное око помогает мне зреть истину такой, какова она есть.
«Бред!»
— последнее слово отец Селестр почти выкрикнул.
«Столь же глупый несмышлен есмь, как младенец, от сосца неотнятый, которым был когда-то на заре дней своих. Смешно, да?»
Он помолчал немного, а затем продолжил уже куда спокойнее.
«Еще вчера я отказался бы помогать тому, кого ищет Орден Взыскующих Истины. Но за сегодняшний день прихожане рассказали мне, что творится в городе, к чему призывают братья, что носят черные рясы. И я не понимаю, кто свихнулся, они или я. Обвинить короля в ереси, поднять дураков на бунт!»
В словах священника звучала горечь. В них чувствовалась боль человека на старости лет, увидевшего крушение собственных идеалов. «Да, я это сам видел», — сказал Олег. «И проповеди на улицах, и кровь, и трупы. Церковь сожгли на севере».
«Да помилует их тот, кто создал этот мир и нас всех»,
— отец Селестр вздохнул.
«Заодно пусть простит мне мои прегрешения. Пойдем, муж, с ногой пулей укушенной. Вижу, как ты хромаешь. Надо посмотреть, что с раной».
Через 5 минут Олег оказался в той самой комнате, где прожил несколько дней вместе с Ангерой. Раной его священник остался доволен, смазал ее бурой, резко пахнущей мазью и наложил свежую повязку.
«Да свадьбы заживет», —
вспомнил он пословицу, известную в том числе и в Центруме.
«Если ночью гости незваные явятся, что по стопам твоим идут, не попусти, владыка, то ты знаешь, где укрыться».
Под храмом имелось подземелье, и как туда спуститься, отец Селестр показал еще в прошлый раз.
«Знаю», — ответил Олег,
— «главное вовремя проснуться.
Тем, кто крепко спит и не жаждет просыпаться, вся небесная мощь не поможет».
Произнеся очередную цитату из доктрины Цада, священник удалился. Гостя он оставил в компании кувшина воды, стопки, чуток зачерствевших лепешек и огарка свечи. Голода Олег не ощущал, но заставил себя съесть все до последней крошки. Кто знает, может быть, среди ночи придется снова бежать, и неизвестно, когда в следующий раз тебе предложат трапезу. Едва погасил свечку, как в голову полезли мысли, которые до сего момента держались на периферии сознания. Насчет того, что нужно бросить это бесполезное дело, что плетью обуха не перешибешь, что надо вернуться домой и забыть про компасы и про взбалмошную девицу из Сургана. Генерал-майор Редондо убит, цацкому корпусу пограничной стражи не до борьбы с инквизицией. Можно, конечно, добраться до Марины, до главной штаб-квартиры. Не поездами по центру, это слишком долго, а через землю. Сначала вернуться обратно, на холм над Истрой. Затем так или иначе доехать до неприметной улочки на окраине Клина, откуда дырка откроется прямиком в окрестности нужного ему города. Но к кому там обратиться и будут ли его слушать? Этого Олег не знал и знать не мог. Наконец решил, что утро вечера мудренее и что голову будет ломать после того, как отдохнет. Спал он чутко, просыпался от малейшего шороха и лишь перед рассветом провалился в вязкий, заполненный липкими тяжелыми сновидениями туман. То бежал за Ингерой, а она удалялась, пропадала вдали. То сам удирал от кого-то, не мог понять от кого, поскольку сил обернуться не было. Слышал лишь надсадное дыхание и топот за спиной, все ближе и ближе. Вывалился из кошмара весь потный, с отчаянно бьющимся сердцем, и понял, что в дверь постучали. «Кто?» — спросил Олег, с трудом ворочая пересохшим языком.
«Это я!»
— отец Селестр осторожно заглянул в комнату, широко заулыбался.
«Возрадуйся же, муж крепко спящий, и возблагодари того, кто следит за нами, ибо к тебе пришли друзья».
«Друзья?» — спросил охранник, мордастый и толстый, как откормленная свинья, зато в пиджаке и при галстуке. «Они самые», — сказал Олег, думая, что без крайней нужды он в этот вертеп никогда бы не сунулся. Темный и унылый подвал именовался, словно в насмешку, «Полянка». И располагался неподалеку от одноименной станции метро. Вход в него прятался в одном из старых московских дворов, каких в центре столицы осталось предостаточно, а вывеска смотрелась так, словно ее использовали как мишень для стрельбы.
«Они за тебя поручатся, если чего? Впрягутся?» —
поинтересовался охранник.
«Без базара», —
уверил его Олег. С подобной публикой, быковатой, обожающей разговаривать на полублатном языке и в последние годы ощутившей себя хозяевами жизни, он общаться не любил, но умел. Находил общий язык даже со вчерашними бандитами, ныне преуспевающими бизнесменами в малиновых пиджаках.
«Ну смотри, чтобы только без подставы какой!»
Охранник сдвинулся в сторону.
«Прилично себя веди, а то люди серьезные к нам заходят. Им шухер, не к ядрен Матроне».
Олег солидно кивнул, прошел мимо стойки, за которой возился со стаканами потлатый и сутулый бармен, выбрал столик на двоих в углу под отвратительно исполненной репродукцией картины Васнецова «Три богатыря». «Чего желаете?» — спросила подлетевшая официантка, усиленно вихляя тощей задницей.
«Кофе», — сказал Олег. «И меню. Посмотрю что-нибудь».
«Скажи им сразу, что ничего заказывать не будет. Мигом бы стал для этой особы врагом номер один».
«Конечно, конечно».
И официантка протянула пухлую зеленую папку. Еще через 10 минут на не особенно чистой мятой скатерти возникла крохотная чашечка с шапкой пены наверху. Олег кивнул, сделал глоток и принялся неспешно листать странички, делая вид, что внимательнейшим образом изучает диапазон возможностей местного повара. За последние годы побывал в не одном заведении, которых множество развелось в Москве. Изучил нравы всех этих барменов, официантов и прочего служилого люда. Постиг их язык. Иногда выбирался поужинать с девушками, порой ходил на деловые переговоры. Не далее, как месяц назад, организовал банкет в честь успешной защиты собственной диссертации. Но сегодня явился в Полянку ради совсем необычной встречи. Ради дела, не имеющего отношения ни к личной жизни, ни к науке, ни к бизнесу. Олега ждал разговор с другим проводником. Он привык общаться с подобными себе в центруме. В Белом Коне, на улицах Антарии, на площадях Венальда, столицы Краймера, куда съездил прошлым летом на месяц, чтобы поднатаскаться в языке. Но здесь, в Москве, еще ни разу не сталкивался с людьми, обладающими талантом открывать дырки.
«Выбрали что-нибудь?»
Это снова официантка.
«Нет, пока нет».
Олег сопроводил слова самой вежливой из улыбок. В том, чем Соловьев занимается в свободное время, не знал никто. Ни друзья, ни коллеги и партнеры, ни одна из подружек. Он не имел желания делиться с кем-то собственной тайной, не испытывал потребности в компаньоне по своему не самому обыкновенному туризму. За 2 года без малого, что прошли с момента его первого визита в мир, не из числа лепестков, посетил еще 5. Он видел, как кувыркаются, напоминающие крылатых осьминогов, создания в аметистовом небе. Гулял по плавучим островам Бирюзового океана. Ходил по бескрайней и знойной пустыне цвета хакки, где тоже была жизнь. Прятался от чешуйчатых дикарей в тайге, очень похожей на земную. Купался в горячих озерах среди черных скал. Из этих походов Олег приносил такие впечатления, какие никогда не добыл бы на земле даже в самых экзотических странах. И ему хотелось еще и еще открывать новые миры, коллекционировать их, нанизывать, как драгоценные камушки на воображаемую нить. Ради возможности делать это он был готов на многое. За столик в центре зала уселись 2 крепких парней в дорогих костюмах, и официантка занялась ими. А затем в Полянку вошел тот, ради кого Олег сюда и явился, тощий, невысокий, в мятой ветровке, с седоватой щетиной, говорящий о том, что о слове «бритье» ее хозяин вспоминает нечасто. И еще его трясло, той заметной лишь опытному глазу дрожью, что говорит о пристрастии к определенным веществам, тем самым, об употреблении которых в приличном обществе не говорят». Могло показаться странным, что свиноподобный охранник вообще пустил этого типа внутрь. Но не зря обладатель седой щетины еще лет 20 назад получил среди проводников кличку «Змей». Репутация его внушала не только уважение, но и страх, причем не самым трусливым людям.
«Воды!»
— лениво бросил змей подскочившей официантке и зашагал к столику, за которым сидел Олег.
Тот подобрался, напомнил себе, что надо держать ухо востро, что перед ним законченный наркоман, что ради дозы или денег на нее пойдет на ложь и предательство, на убийство и любую подлость, даст тебя изнасиловать или будет жрать дерьмо. Один из лучших проводников-контрабандистов советской эпохи, начавший ходить в Центрум еще в первые годы правления Брежнева, сторчался за последний год с удивительной легкостью. Оболочка его почти не пострадала, он выглядел таким же уверенным и сильным, как раньше. Но вот дух выгорел дотла, и из светлых глаз смотрела алчная пустота.
«Это ты, Соловей?» — спросил змей, усаживаясь.
«Да», — ответил Олег.
«Деньги принес?»
На притащившую стакан минералки официантку он не взглянул, зато прикрыл глаза и сжал кулаки, пытаясь усмирить готовую выйти из-под контроля дрожь. Адское желание почесаться, соскрести проклятые мурашки с кожи. «А ты принес товар?» — поинтересовался Олег в свою очередь. Змей поднял веки, и в глазах его и вправду, похожих на те, что украшают голову рептилии, проглянуло нечто человеческое, насмешка, вялое любопытство.
«Само собой», — пробормотал он, — «или ты своему не веришь?»
«Другому бы поверил, а тебе не могу», — Олег развел руками. «Извини». Змей рассмеялся сухим, хриплым смехом и сунул руку во внутренний карман ветровки. Когда вытащил, то в жилистой крепкой ладони оказалась зажата пачка бумаг, несколько сложенных больших листов, потрепанный блокнот.
«Смотри, изучай»,
— протянул он, и бумаги шлепнулись на стол перед Олегом. Тот осторожно потянулся к ним. «Так, карта Московской области. В углу надпись «Управление геодезии и картографии СССР, 1957 год». Вся испещрена чернильными крестиками, несколько образует настоящее созвездие к северу от Учинского водохранилища. Другие кольцом окружают столицу. И рядом с каждым подпись, сделанная мелкими аккуратными буквами. «Плато Эль Пиро», «Ржавые болота», «Харитта». Взгляд Олега зацепился за одинокую отметку на северо-западе, у самой Истры, обозначенную севернее Лирмара. Вторая карта уже Москвы, примерно из тех времен, и тоже вся в отметках и надписях. Белый Кряж, врата гигантов, восточнее Габаха, окраины Айвиста-Антелло, южная Лорея, острова Вринда. Все уголки Центрума, и в каждый можно попасть из Московской области. И блокнот.
Там подробное описание каждой точки.
Змей взял стакан, отхлебнул жадно, так что зубы клацнули о стекло, будто вода могла утолить ту жажду, что терзала его внутренности.
По приметным ориентирам, с расстояниями от них и всем прочим.
«Как?» «Годится», — ответил Олег, стараясь не выдать восторга. О том, что такой путеводитель существует, он узнал от болтливого, но наблюдательного и памятливого Шивайса еще год назад. На то, чтобы добраться до его хозяина и предложить ему сделку, потратил 12 месяцев. Некоторое количество нервных клеток и кучу денег.
«Годится?» — змей осклабился, показав желтые крепкие зубы. «Да это сокровище! Начали ее составлять люди получше меня и тебя, молокосос. Ну и я отдал ей десятилетие. Зачем она тебе? Деньги будешь рубить на всякой дряни? А ну говори!»
«Нет», — твердо сказал Олег, глядя прямо в светлые, почти бесцветные глаза собеседника.
«Да?»
Порыв змея угас так же резко, как возник. Взгляд его вновь стал пустым.
«Хорошо. Тогда гони бабки и расстанемся».
Цена комплекта из двух карт и старого блокнота — 10 000 долларов. Сумма немалая. В провинции, в том же родном Тамбове, можно квартиру купить.
«Нет проблем».
Олег полез во внутренний карман куртки, вытащил увесистую пачку банкнот, завернутых в газетную бумагу. На курсах и семинарах зарабатывал он в последний год хорошо. Теперь, когда защитил диссертацию, сможет получать еще больше. Так что расставаться с деньгами совсем не жалко. За сокровище, что принес змей, можно отдать и в два раза больше.
«Сотки не досчитаюсь, найду и убью»,
— равнодушно пообещал старый проводник, убирая пачку в карман.
«Ты, чувак, распорядись этими знаниями лучше, чем это сделал я. Обещаешь?»
И, не дожидаясь ответа, поднялся и зашагал к выходу.